Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. А если вы забыли, то мы вам напомним. Игорь, Павел и Диана каждую неделю обсуждают новости, которые находятся вот на повестке дня, ну или плюс-минус 3-4 дней вправо-влево. Вот, шикарно все выглядят. Молодые, красивые.
Точно так же, как на прошлой неделе.
Это для внимательных зрителей, которые в том числе подписались на новый YouTube-канал, где выходит конкретно только вот этот подкаст «Это коснется каждого», и никаких других лиц вы там больше не увидите. Только если вдруг одного из нас не подменяет какой-нибудь другой редакционный ведущий, например.
Ну, знаешь, сложно сказать, что произошло на этой неделе, потому что эта неделя для нас еще не наступила. В принципе, все то же самое, что было и на прошлой неделе. И знаете, эта неделя прошла так странно, что я не помню, что было с понедельника по среду. Просто как вычеркнули из памяти.
Да, если вдруг что-то произошло сверх, а мы об этом не знаем, ну, просим нас извинить, потому что вот заранее записываем выпуск. Вам, короче, Диана в прошлом выпуске все уже объяснила. Зачем я тут распинаюсь? Непонятно. Вот. Итак,
значит... Блин, это так необычно. Вдруг кто-то из нас умрет вообще.
Ну, было бы не очень хорошо. Я бы не хотел этого.
Ну, марбургская лихорадка.
Ну, обсудим.
Если что, это как раз вот тот день, это день, когда еще многие об этом не знают, но уже в новостях начинает всплывать, что где-то во Франкфурте что-то произошло, люди имеют 90% летальность. Ну, вы знаете этих людей, только дай повод как бы поиметь эту летальность. Все.
Поиметь летальность. Эй, я поймал летальность, слыхали про такое? Да. Активно мы в прошлом выпуске, точнее, как мы.
А как мы могли?
Игорь,
пассивно, что
Игорь
ли, это
Юрьевич,
обсуждать?
Активно, значит, рассуждал на тему маркетплейсов, а вот сейчас еще конкретнее поговорим, потому что Минэкономики при участии Минпромторга и Минцифры разработала законопроект о платформенной экономике.
Можно я тебя остановлю?
Да.
А как это за рубежом? Везде вот это тоже слово «мин»?
Да
цифры
нет,
Минэкономики.
Кажется, нет. Наверное, как-то по-другому. Но как не могу сказать. В каждой стране, наверное, пара за пара.
Надо погуглить.
Ну, мне кажется, в Беларуси может быть примерно так же. Так вот, значит, на что этот законопроект направлен? Направлен на то, чтобы прекратить постоянные конфликты и защитить права работников, потребителей и партнеров в этой сфере. В сфере, соответственно, цифровой торговли и маркетплейсов. Подробнейшим образом, как утверждают, значит, авторы, будут регламентированы все отношения абсолютно всех участников между собой. И плюс еще будет регламентирован обмен данными между платформами и Федеральной налоговой службой. Потому что все это, конечно, защита прав очень хорошо, но налоги есть налоги. Не забывайте их платить.
В голове ты читаешь, у меня так цены вверх растут на этих маркетплейсах.
Так вот, основная, значит, история, которая сейчас может быть такой краеугольной, в том, что операторам цифровых платформ разрешат работать с исполнителями заказов по гражданско-правовым договорам. То есть, де-факто, будет легализована существующая практика, когда, значит, люди, которые работают на ПВЗ или там как-то еще в иной степени задействованы в работе маркетплейсов, работают по гражданско-правовому договору, а не по трудовому законодательству, не по трудовому договору. Соответственно, это все потенциально может вызвать несогласие Минтруда, который, соответственно, настаивает на том, чтобы за всех сотрудников платились страховые взносы, у них были все предусмотренные трудовым законодательством количеством гарантий и так далее и тому подобное. Маркетплейсы же, в свою очередь, говорят, ну это дорого, это же дорого все, мы так не хотим, зачем нам это нужно? Соответственно, настаивают ребята, что эти отношения нужно все-таки признать гражданско-правовыми, а не трудовыми. Уже авторы законопроекта разослали его на межведомственное согласование еще 17 сентября, и вроде как 25 сентября уже поступили авторам отзывы на данный законопроект, то есть скоро будет, ну, видимо, Новый какая-то год. Доработка. Да, 3 месяца осталось. Сам по себе законопроект, реализация поручения вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко или Григоренко, не знаю, извините, Дмитрий, если вы нас вдруг смотрите, обязательно же смотрите.
Григоренко, извините фамилию, извините нас.
Да, целью документа, как поясняют в аппарате чиновника, было введение единых правил игры в этой сфере. Внимание к ней регулярно приковывают конфликты, возникающих из-за того, что очень много там различных многосторонних отношений. ПВЗ недовольна, как к ним относится непосредственно сама главная площадка. Покупатели недовольны, как Игорь Юрьевич в прошлом выпуске затрагивал, что им пришло не то, им пришло не так, или вообще не пришло, а вернуть они это не могут, отменить это не могут, соответственно, их там куда-то площадка посылает разбираться с продавцом.
Организуем клуб любителей пощекотать.
Аккуратнее с языком, молодой человек.
Организуем педрильный клуб. Ну, помните эту штуку, да?
Да нет, если честно.
Блин, ну вы чего? Что мы берем и организуем компанию с названием там «Педрильный клуб любителей пощекотать свое очко». Люди заказывают у нас какие-то товары, к примеру, ну, там, условно, кастрюли. Мы отправляем им что-то не то, и они, идя, ну, в ПВЗ или на почту, должны указать, что педрильный клуб любителей пощекотать свое очко прислал нам, ну, не те товары. И все. То есть мы можем отправлять просто, ну, условно, там, члены какие-нибудь.
А, то есть человеку будет просто стыдно идти возвращать, да, на такого, да, адресата. Да. Ты вот это этим спичем, да, хотел рассказать. Ясно. Ну, в целом, законопроект примерно это и затрагивает. И будет
карты,
распространяться.
Карты, деньги, два ствола.
Между прочим, на все цифровые платформы, при этом отдельно затронет так называемые посреднические цифровые платформы, которые, собственно, и организуют многостороннее взаимодействие участников рынка. Размещают предложения о продаже товаров, предоставлении услуг, дают возможность заключения сделок и расчетов на самой платформе, а также получают основной доход от сделок и услуг. Ну, это те наши самые любимые маркетплейсы.
А это только маркетплейсы, или это еще истории типа, там, я не знаю, от этих платформ, где можно, где, ну, каждый может отметить какой-то свой товар, типа Авито, вот,
да,
типа того.
Да, да, то же самое. И в целом не только это, еще и сервисы заказа еды, и сервисы такси, и сервисы подбора исполнителей услуг, как Профи.ру, или там вот эти обучалки иностранным языкам.
Я готов цитировать, если что.
Сервисы бронирования туристических каких-то продуктов, это вот все будет попадать. То есть любая цифровая платформа, которая в том или ином виде оказывает какие-то посреднические услуги для вот, соответственно, приобретения там чего-либо. Вот, значит, будет введена единая терминология для всех, что такое ПВЗ, что такое партнер-продавец, партнер-исполнитель услуг, оператор платформы и так далее. Правила взаимодействия на цифровой платформе. И более того, платформы должны будут раскрывать обязательные условия в договоре. В договоре виды, санкции, основания и порядок их применения, а также порядок обжалования решений платформы. Это связано с тем, что сейчас, как мы знаем, все цифровые платформы могут в любой момент поменять, значит, вот те условия, пресловутые на сайте, по которым они действуют, и люди, которые этой платформой пользуются, заранее там регистрируясь, поставили галочку, что они с изменением в односторонние порядки платформы этими условиями, этим условиям,
вот я готов
заранее согласны.
И цитировать как
раз. А между тем, только за 5 месяцев 2024 года Wildberries изменил договор с продавцами 12 раз, Озон 13 раз. Ну, в общем, каждый раз какие-то новые вводные, новые санкции, новые штрафы.
Сколько звезд на небе, столько звезд человек в нашем с вами договоре.
Да, да, абсолютно верно. А вот, поэтому вот этот вот законопроект, он также, значит, должен урегулировать вот этот бесконечный поток изменений каким-то образом и как-то вот утихомирить вот эти многократные решения, решения споров, которые уходят в суд ввиду того, что платформа постоянно меняет правила и бортит, значит, людей, которые жалуются, или там организации, которые жалуются, и вот хотят все-таки принудить, чтобы большинство таких споров, они решались досудебно на самой вот этой платформе, но для этого надо, значит, поумерить свой пыл с вот этими штрафами и санкциями бесконечными. Ну и последняя часть этой всей истории — это обязательный информобмен данных цифровых платформ с налоговой. Соответственно, как говорят авторы законопроекта, ради прекращения недобросовестного использования специального налогового режима для самозанятых при продаже товаров. Угу. То есть, ну, плати налоги. Вот. А если ты нам не отчитался, мы, значит, у маркетплейса спросим, он нам все расскажет.
Вот маркетплейс.
Сколько ты там напродавал?
В общем, вот та самая штука про очко. Это карты, деньги, два ствола. Идея действительно, вот сейчас, если кто-то не смотрел, запишите. Цитата начинается вот с чего. Так, слушайте сюда. Открываем компанию «Педрильный клуб любителей пощекотать очко». Даем рекламу в педрильный журнал. Мол, у нас такой инструмент для внедрения в очко. Но, дескать, делает то, что не может делать ни одно другое устройство. Последний прорыв в сексуальных технологиях, удовлетворение гарантировано. Иначе возвращаем деньги, ну и все такое. Эти приблуды продаются по 25 фунтов за штуку. Для клиента это херня за такую кучу удовольствий. Но чеки они шлют в адрес другой компании с приличным названием, типа «Мелочевка Бобби» или что-то в этом роде. По 25 фунтов каждый. А мы в банке обналичиваем и получаем деньги. А замутка вот в чем. Мы отправляем чеки назад от компании «Педрильный клуб любителей пощекотать очко» со словами «Извините, товар из Америки не поступил, у них закончились запасы». И когда вы посмотрите, сколько человек обналичит такие чеки, ни единая душа, кому охота, чтобы менеджер их банка знал, что в свободное от получения чеков деньги они щекочут свое очко. Вот.
Ну, кстати, есть тут у меня такой нюансик добавить. Не совсем новость, но так маленькая оговорка, что не так давно читала...
Не так давно мне пришел товар.
Да-да-да. Так вот, в Телеграме читала, что сейчас огромное количество под залог россияне закладывают конкретно секс-игрушек.
Мне кажется, это вообще какой-то фейк.
Да, потому что типа вверх оно как-то типа...
Ну, типа банк любит брать в залог что-то, знаете ли, ликвидное. Как бы недвижку, автомобили, да? Ну, там, возможно, драгоценности.
В смысле? Это вагина Мии Халифы. Это ее слепок. Вы что? Он для меня стоит больше миллиона долларов.
Да нет, просто это же не возвратная штука, по идее. Это же типа как нижнее белье, я думаю, то есть оно типа...
Ну, блин, очень странно. Мне бы хотелось посмотреть на этого заемщика, который пришел, значит, вывалил это все.
На!
И вот этот менеджер, который, ну, в целом, да, логично, давайте, сколько вы хотите денег.
Причем,
да, причем Игорь Юрьевич, спасибо тебе большое за вот эту вот
спич. Что у вас есть?
Да.
И он такой... Вообще даже его... Ну, нет, ладно.
Конечно, жалко, что ты отбираешь сейчас работу у Дмитрия Гоблина-Пучкова, да.
Так это ж его перевод.
О чем речь? О чем речь? Я пытался шутить. Ну да ладно, как бы. Вот. Да, ну, поэтому нет, да, вот такая вот история. Мешал. Значит, маркетплейсы урегулируют, всех там призовут к порядку. И что будет нам всем счастье? А мелким почерком снизу написано, что, ну и, конечно, удорожание всего и вся, наверное.
Да, счастье не в деньгах.
Да, вот так вот. Диана, просим вашу новость, пожалуйста.
Так, хорошо. У меня новость немного запоздавшая, но мне кажется, что, наверное, это вот такой инфоповод, который никогда не поздно озвучить. Впервые вылечили диабет первого типа.
О,
полностью.
Я слышал мнение, что это, ну, как бы Нобелевка.
Ну, скорее всего, поглядим-увидим.
Как бы ничего себе.
Да, но вот...
Заминка. Пациент при этом умер, да?
Нет, почему? Это была 25-летняя женщина-диабетик. Она в течение 2 или 3 лет проводили терапию. Она сейчас полностью здорова, жива, с ней все в порядке. И сейчас, еще, если не ошибаюсь, порядка 3 пациентов проходит такую же терапию. И если эта штука подтвердится, если ее запустят на поток, то это действительно прям прорыв. Офигенно. И мир действительно больше никогда не будет прежним.
Это очень круто.
Да, потому что в отличие от диабета 2-го типа, первый, если не ошибаюсь, это история, когда инсулин вообще не вырабатывается. Вот, то есть это прям более тяжелая штука.
Все равно это забавная хрень, потому что у меня как раз инсулинорезистентность.
Угу.
Я пью глюкофарш всю...
Глюкофарш?
Да, глюкофарш. Метформин, да. Угу. Уже довольно-таки давно. И...
Классное название для панк-группы «Глюкофарш».
Угу.
Да, особенно есть еще «Глюкофарш Лонг», если ты хочешь подольше. Если, кстати, хочешь просто, ну, поржать, скинуть вес, там еще что-нибудь, просто ешь эти таблеточки и все.
Серьезно?
Ну, они...
Они не посадят меня какой-нибудь другой?
Нет, они, знаешь как, их вообще вот любители всякого биохакинга предлагают жрать всем. И есть ребята, которые действительно, ну, находясь в здравом уме и без каких-либо проблем, начинают его принимать. Собственно,
так, значит так, сразу сделаем оговорку, что мы никому не рекомендуем, принимать никакие медицинские препараты, только если вам их назначил врач после обследования.
Там смысл в том, что сам препарат улучшает прием инсулина клеткой. То есть он просто более продуктивно расходует энергию. Все. Нет больше никакого другого...
Ладно, а про...
Озимпик?
Нет. Вообще, в целом, про новость непосредственно.
Слушайте, да, ну, мы все понимаем, что это одна из основных причин смерти, ну, наверное, если не напрямую. Вряд ли кто-то бы умер напрямую, умирая уже...
Как осложняющий фактор
определенный. Да, да. Конечно, это просто миллионы спасенных людей, которых в будущем одолеет рак. Большое счастье для... компании, которые производят препараты. Не туда, что ли? Что вы так смотрите на меня? Ну, от чего-то люди должны умирать. Вот умрут от лейкозы
какого-нибудь. Сейчас надо тебя процитировать вот этой твоей гифкой.
Знаете, да, ну, пусть даже не напрямую, но опосредственно на сосуды влияет, на давление. Не говоря уж о том, что действительно многие умирают от комы диабетической, но это, конечно, реже. И история в том, что если каждый из нас сейчас вспомнит объем людей, которые так или иначе живут с диабетом вокруг вас, то я думаю, что парочку найдется, наверное, у каждого. Если вы думаете, что диабет — это такая штука, которая приходит во взрослом возрасте, то тоже нет, потому что у нас была коллега, которая заполучила диабет, по-моему, в 3 года, и всю свою сознательную жизнь жила на инсулине. Конечно, это, ну, это прорыв для очень многих, потому что для многих людей вообще в целом употребление пищи становится, вы знаете, как есть, ну, некая такая буддийский закон, что пища должна приниматься как лекарство.
Угу.
Просто лекарство от, ну, условной смерти. И вот для многих диабетиков это так оно и есть. То есть они едят просто потому, что им нужно получать энергию, но не для какого-либо там удовольствия, не говоря уж о том, что ну, по сути, да, это просто способ извлечения энергии, и еда для них вычеркнута очень-очень многое. И то это не освобождает их от более ранних смертей. Конечно, это изменит мир, да, но надо смотреть, что будет дальше.
Ну, ждем, ждем.
Угу.
Давай, сколько еще ждать?
Ну, давайте минут 10 и расходимся.
И еще что-нибудь есть?
Нет, у меня сегодня одна новость.
Нет, давай, давай.
Все, а все уже, давай. Твоя очередь, Игорь Юрьевич, давай.
Ну, так и что, да, действительно, Игорь, давай, теперь твоя новость получается.
Да, смотрите, как вы ловко. У нас же выпуск не идет еще даже 5 минут, а вы уже на меня. Значит, новость классная, она мне понравилась. Почему? Потому что уже как пару недель назад Яндекс сменил логотип на своем Яндекс.Го. И все мы видим, что происходит с такси, с ценами на них. И когда ты спрашиваешь у таксистов, вы чего? Он говорит, а я что, я за эту поездку должен еще отдать там 150 рублей.
Uh-huh.
Ты такой, да как так? Он говорит, а что, в основном деньги получают кто? Таксопарки и Яндекс. То заправщики получают, а я тут так, слабое звено, и что дали, то тем я и довольствуюсь. Там с тебя 1000 сняли, 50 рублей мне дали.
Мне кажется, сейчас локально можно вкинуть стартап старым добрым. Женщина, можно мне машинку на Рашпилевскую 12?
Вот
он просто выстрелит, неимоверно.
Про это и новость. Знаете, в моей жизни...
Причем именно с таким названием, можно мне машинку.
Есть такой момент, что я наблюдал своими глазами, мне нужно было доставить 25 телевизоров. Я заказал их в одной компании, пришел их забирать, вызвал «Газель». Вызвал «Газель», и тут получается, что у меня по техническому заданию телевизоры должны быть 55-й диагонали, а мне привезли 50-й. Это был мой просчет. И вы не поверите, диагональ 55-я стоила ровно так, вот та же марка, столько же денег оно стоит, там разница на 99 рублей. И я понимаю, что мы уже загрузили половину телевизоров, а это не те. Я говорю, выгружай, это не те. Ребят, я вызвал через всем известный сервис «Газель», и стоимость поездки для меня была там 1100 рублей. Выгрузили, и я говорю, ребята, как теперь быть? Они такие, да отменяй заказ. Я отменяю заказ, а мне говорят, ну, водитель уже на погрузке, и типа у вас уже идет время, поэтому с вас будет снята там, ну, большая сумма. Я с этим соглашаюсь, с меня снимают 900 рублей. Человек стоит передо мной, ему у меня на глазах приходит смс, и у меня было уже платное ожидание, за которое сняли 11 рублей. Ему их перевели.
11 рублей.
11 рублей. То есть человек приехал ко мне, человек простоял минут, наверное, 10, пока мы загружали его «Газель». Потом он простоял еще какое-то время, пока мы выгружали, ему перечислили 11 рублей. Сервис снял 900. Можно сказать, что здесь тоже какой-то, ну, автопарк получает что-то и прочее, 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 но это не так, потому что это его личная «Газель». И если, когда мы говорим про арендные какие-нибудь чонганы, за которые они еще платят и работают в автопарках, наверное, да. Здесь водитель, вот что было написано там в ИП, то ко мне и приехало.
А у них идет перечисление денег в моменте, то есть бесшовное, или идет история, что ты там за месяц...
У газелистов вроде бы да. У газелистов вроде бы да. У других ты можешь нажать на кнопочку «Вывести», и тебе выводят. Это... забавная штука с учетом того, что, ну, понимаете, мне кажется, что газелист здесь поработал больше, чем сервера. Понятно, что зарабатывать нужно всем, но я бы распределил бы этот доход так, что, во-первых, бы не 900 рублей для клиента, ну, хотя он ехал далеко, но нужно покрыть как-то бензин и время, ну, допустим, там, представим, что его там часовая ставка будет, ну, примерно там в районе 1500-2000 рублей, да, но потратил на меня 20. Ну, окей, давайте там все-таки 600-700, но я бы распределил так, что 100 рублей сервис, все остальное газелисту. Потому что, ну...
Ну, сервис просто посредник, понятно.
Первичная услуга для тебя.
Да, да. Значит,
хотя,
история...
безусловно, сервис тебе, с другой стороны, насколько облегчил поиск этой всей
истории. Вот теперь смотрите. В России растет популярность... В чем новость-то? В России растет популярность вызова такси через соцсети в обход агрегаторов. Таксисты уходят в серую зону из-за ужесточения требований в отрасли. Вызов такси через соцсети в обход агрегаторов... В общем, по подсчетам аналитического агентства, сегодня в Telegram зарегистрировано 234 группы, 234, как-то, ну, может, придумали, конечно, эту цифру, и 29 чат-ботов для вызова такси. А ВКонтакте 3,8 тысяч, ну, то есть,
но это было ожидаемо, мы об этом говорили еще, когда
групп для вызова такси тему. И совместных поездок. Россияне стали договариваться о поездках в соцсетях из-за серьезного роста цен на услуги легального такси. По подсчетам Росстата, в июле 2024 года проезд на такси в расчете на 1 километр вырос на 26% год к году до 43 рублей. Как житель Краснодара я могу сказать, что за 26% это скорее то, на что он вырос за последнюю неделю.
Ну да.
То есть, если раньше можно было ездить там по 300 рублей, то сейчас за эту же дорогу берут 1000. Это много. То есть, я понимаю, что скорее всего, конечный бенефициар, помните, как все радовались, что как хорошо, что у нас есть сервис, который закрывает нам все, ну, все возможные вот эти вот шуточки-прибауточки, как хорошо, что он у нас появился. А я говорил, дураки вы, монополия, плохо, что Uber ушел. Все такие, да и за черт нам он нужен, вот этот вот ваш забугорный сервис. Монополия, ребят. И вот за что боролись, на то и напоролись. У нас есть сервисы, которые, ну, не хотелось бы рассказывать про этот сервис по поиску персонала и работы, который, в принципе, в целом из себя представляет монополиста и задирает ценники. Не очень бы хотелось обсуждать минусы и плюсы сервиса для вызова такси, который просто задирает цены. И, понимаете, это же, ну, условно, сверхдоходы. Я понимаю, что у них есть акционеры, бенефициары, и все они хотят кушать. Ну, камон, ребят, ну это ненормально. Ну, то есть это вообще ненормально по всем фронтам. То есть я понимаю, что, скорее всего, таксист там, ну, может, и получает немного, но 1000 рублей там за 30-минутную поездку, ну, давайте посчитаем, может ли и должен человек зарабатывать в стране, как бы там, ну, больше, чем, условно, там, учителя или врачи. Я понимаю, что у меня сейчас такие старческие разговоры, и многие скажут, что, Игорь, ну, что за херня, иди в таксисты. Но это, понимаете, это вот момент такой, что если бы не монополизм, а рыночные отношения, то как раз-таки учителя и врачи получали бы больше, чем таксисты. То есть сейчас история такая, что они говорят, вот там аренду за тачку заплати, это заплати, это заплати. А я бы хотел сказать так, что если бы в нашей экономике бы не создали вот такие просто искусственные ниши для монополистов, то вы бы просто бы не пошли в таксисты. Вы бы пошли на нормальные работы.
Ну, а вот сейчас здесь я с тобой, наверное, не согласна, но не совсем пример. Я просто помню типа своего деда, который, ну, я прошу прощения, он уже там ходил капитаном первого ранга на там заграничном мореплавании. Ему прабабка говорила, типа, Юра, что ты занимаешься фигней, все нормальные люди работают в такси. Иди работай таксистом, зарабатывай деньги. То есть, а это было еще, ну, Советский Союз.
Смотри, вот сейчас вернемся вот к этой штуке, если мы говорим про Краснодар. 1000 рублей в час означает... Ой, 1000 рублей за полчаса означает примерно 2000 в час.
Я понимаю, да.
За 10-часовую смену ты можешь заработать 20 тысяч, будучи таксистом. Если ты работаешь 5 дней в неделю, то ты зарабатываешь 100, если работаешь месяц, зарабатываешь 400. По логике. Но этого же не происходит. То есть на этом наживается как бы непосредственно сам сервис. Забирает себе, может быть, даже половину. То есть с каждого водителя он в теории по нашему городу может поиметь там в районе 100 тысяч рублей. Нормально, что сервис зарабатывает такие деньги? Нормально, только если это действительно создано нормальным рынком, а не искусственной монополией. И вот здесь я, наверное, становлюсь сторонником альтернативных вариантов, просто потому что эти монополии, ну, вы понимаете, что происходит, что любой, мы же, опять же, мы же говорим о рынке, но о рынке монополистичном. То есть, если сейчас мы попытаемся создать аналог такого сервиса, то нас просто выкупят, либо просто мы не сможем подняться, потому что мы не сможем предложить такие деньги там, тем же водителям. Сегодня натыкался на новость, что Google заплатил 2,5 миллиарда долларов, чтобы вернуть одного айтишника к себе в штат.
Офигеть.
То есть это 230 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали, что произошло. Айтишник ушел из компании, будучи там руководителем отдела какого-то, связанного с искусственным интеллектом, и организовал свой стартап. Google пытался его вернуть, тот сказал, ну нет, ребят, у меня свой стартап. Пришел Google и купил этот стартап вместе с этим айтишником. Купил за 2,5 миллиарда долларов. Вот это как раз то, что могут делать монополисты. То есть ты фактически просто доедаешь крохи с барского стола, и этот барский стол охраняется еще со всех сторон, условно, законами. То есть ты не подберешься к нему.
Подожди, но если мы говорим про серую таксистскую зону, то это же тоже не есть хорошо, да? Ты там пользуешься монополистом, но у тебя хотя бы есть какая-то прослеживаемость, да? В какую машину ты сел, куда она поехала, кому она принадлежит и все остальное. Заказывая через какого-то чат-бота, ну, хорошо.
Смотри.
Там 100, точнее, 99 из 100 поездок пройдут нормально, а одна закончится тем, что маньяк увезет какую-нибудь.
У меня есть пример. Да, у меня есть примеры.
Не, ну слушай, я даже в Яндексе типа, я когда сажусь в такси, я обычно всегда отправляю, типа, в какую я машине, какой у нее номер.
Смотри, у меня есть два примера. Один из этих примеров касается моей мамы. Они с моим отчимом и друзьями ехали на такси. Я, ну, многие, кто в редакции, знает эту историю. Это было уже, наверное, года 3 назад. Ехали в такси. Им в бочину влетел человек. Ну, то есть в бок машины. Влетает человек, и, как оказалось, он говорит, я в Краснодаре первый раз. Действительно, справедливости ради, с его стороны знаки, как у нас всегда в Краснодаре,
заросли. Схеме движения не разобрался.
Да, да, то есть он должен был уступить, но знаки были в деревьях, он не увидел, врезался на полной скорости. частности, Яндекс, справедливости ради тоже, пишет письмо, что, типа, ребятки, мы тут знаем, что в вашей поездке произошло ДТП. Стоимость поездки возвращена вам на карту. Все. Ну, типа, не расстраивай. У мамы сломано ребро. Страховая сказала, что, ну, ребят, ну вы что? Ну, есть где-то доказательства, что это в результате ДТП? Она говорит, я поехала на следующий день. Ну, сами понимаете. Ну, как бы, ничего. Стоимость поездки мы вам вернули.
Жесть.
Второй момент.
Ну, ты же понимаешь, что в целом, как бы, если ты дальше педалировал ситуацию там в судебном порядке, скорее бы всего ты взыскал.
Слушай, да. Еще даже две ситуации. Моя знакомая, будучи в немного выпившем состоянии, оставляет сумку, берет ключи, телефон, а сумку оставляет в такси. Таксист говорит, знаете, у нас нет правила возвращать вещи. Мы можем вам оставить их вот там, вы приедете, заберите. Она говорит, я готова заплатить за то, что вы там приедете, и прочее, прочее. Он говорит, да не проблема, 3000 рублей. Он говорит, вы же уехали там 5 минут назад. Он, ну я сейчас отменю заказ. Человек там, наверное, расстроится. Плюс мне нужно там, ну, развернуться к вам. Она говорит, ну, может, там 500 рублей. Он такой, ну, девушка, я вам свою цифру обозначил. Все, всего доброго. И кладет трубку. Техподдержка ничем не помогла. Сказала, ну вот, прямой номер водителя не дадим. Все, извините, все, до свидания.
Так ей не вернули сумку?
Сумку она съездила, потом забрала. Ну, то есть он не хочет 3000, пожалуйста. Третий случай, который он даже задокументирован, потому что меня вызывали свидетелем по этому делу. Значит, живу я на улице не столь широкой, частный сектор. С одной стороны идут дома, с другой стороны шло поле. Год, наверное, 19-20, таксист, будучи в крайне нетрезвом состоянии, в хламину сбивает мальчика на велосипеде, который едет по полю. То есть таксист по пьяни просто переезжает, ну, там обочины как таковой нет, переезжает в поле, и вот по кромке этого поля ехал мальчик, он сбивает его, закрывается в машине, кто-то вызывает ДПСников, он выходит из машины и сваливает. Повезло, что ДПСники припарковались напротив въезда к моему соседу, и когда он возвращался, он не увидел, что стоят ДПСники и что-то оформляют. Он подходит к машине, они такие, твой? Он такой, да, мой, в чем проблема? Вы там, ну, сбили ребенка. Никого я не сбивал. Смысл в том, что в этом случае компания, на которую он работал, не будем ее называть, но все мы знаем, о каком такси я, наверное, говорю, таксопарк попытался его всячески прикрыть и сказать, что вы пытаетесь провести вот сейчас расследование касательно его состояния уже спустя 3 часа после ДТП, что уже не является нормой. Человек уходил, и, скорее всего, ну, ничего не произошло. Соседи, ну, естественно, собираются и смотрят на все это, как эта ситуация разрешится. Малец не пострадал, если что. То есть скорость была, ну, не такой. То есть скорость была, наверное, километров там 20, условно. И вы знаете, чудовищно то, что потом, когда все начали проверять, этого таксиста отключили от сервиса только тогда, когда людей начали вызывать в качестве свидетелей произошедшего, и меня вызвали в том числе, и я рассказывал, что произошло, что я видел издалека человека, который едет крайне странно, то прибавлял, то тормозил. Я видел, что человек, как бы там, ну, будучи еще метрах в 100, зачем-то свернул на обочину, проехался по ней, вернулся на дорогу и начал ехать в мою сторону. Я чуть-чуть отошел, когда он проезжал меня, мне показалось, что он просто ковыряется на пассажирском сиденье, а чувака просто вырубало, и он уже ложился тут просто поспать. И это таксист, который возит заказы. Он был, ну, не русским, если это кому-то важно, но я не думаю, что это принципиально. И человека пытались отмазать. И он еще несколько дней работал там, ну, на полном серьезе. Поэтому, когда мне говорят о какой-то защите, я вот своими лично глазами участвовал в трех ситуациях, где наличие вот сервиса прокладки никак не помогало. То есть ни в одном из случаев, хотя в первом с моей мамой она, естественно, не стала это никак педалировать, Паша правильно говорит, что если бы она пошла в суд, но, блин, если бы она пошла в суд, мне кажется, она бы и обычного там, обычного водителя вот в рамках ОСАГО что-то бы поимело.
Ну, кто его знает. Ты же тут упираешься в момент того, что при заказе через сервис ты хотя бы знаешь какие-то вводные по водителю, а здесь ты вообще можешь ничего не знать.
Ну, смотри, если
номер машины ты не запомнил, как зовут этого человека, кто это был,
никто
вообще
же, никто же не отменяет тот факт, что ты, ну, допустим, знаешь номер, и как пассажир ты имеешь практически все те же самые права. Ну, то есть, если ты пострадал в рамках ОСАГО, ты что-то получаешь. Понятно, что у него может не быть страховки, но, опять же, ты можешь подать в суд. И точно так же это тот же самый судебный процесс. Получается, что если мы, понимаете, по-другому как, что если мы говорим про качество всех этих сервисов, как-то компания привозила мне, компания доставки привезла мне просроченный продукт, прям вот откровенно просроченный. Я прекрасно понимаю, что продукт содержит вот этот вот честный знак, и ты его не пробьешь в случае просрочки. И это уже как бы давно, что он выдает, что товар просрочен. То есть налицо какая-то схемка, где этот товар был пробит давно, скорее всего. Либо пробивают одно, а мне дают другое, может быть. Но я понимаю, что если мне его привезли, он отражается у меня в чеке, то, скорее всего, что-то происходит. Вы думаете, как-то техподдержка... Я, понимаете, я же не тот человек, который там, ну, верните мне эти 100 рублей. Я просто написал, что, ребят, вот мне тут, ну, пришла просрочка, они такие... Ту-ху".
Это мы... Фигово тебе, конечно.
Фигово тебе, но у нас вот тут там три стадии проверки и прочее, 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 прочее. Ну, никак. Вообще никак.
Мне что-то вспомнилась история. Недавно читала по поводу перекрестка, как с них покупатель умудрился там судить какую-то сумму, потому что они у себя на обороте своих продуктов, ну, своего какого-то
бренда. Понравится качество, да?
Да, либо если вам не понравится вкус товара, мы вернем деньги. И чувак купил какой-то... Что-то типа купил, попробовал, ему не понравился вкус, и компания сначала начала брыкаться, что типа, ну...
Да не сначала, они прям весь судебный процесс строили с того, что ну типа нет, они такие...
Ну, у вас же написано,
ну, типа,
да?
У вас написано же.
Да.
Ну, а кто виноват, что, типа, это субъективная история? Ну, вот человеку не понравилось, пожалуйста. Не пишите такого. Вас же никто не заставлял писать об этом, правильно? Вы же могли что-то другое написать.
Блин, а я сейчас подумала, знаешь, это вот уперлась вот эти... UX, которые у нас типа топят за человеческие тексты, человеческий подход, потому что, с одной стороны, типа текст из серии там не понравился вкус, вернем деньги, он очень типа, ну, человечный и понятный. Но с другой стороны, сколько вот этих лазеек для того, чтобы воспользоваться и.
Не,
по
ну
сути...
пусть не пишут.
Ну, слушай, это мне кажется,
ты же понимаешь, что это маркетинговая фигня.
Судебную практику, вот исходя из вот этих вот рекламных всех заверений, там будет куча таких прецедентов, когда человек просто, ну, докопался до столба, и вот вы вот это вот написали,
нет,
вот оно не так.
Подождите,
как бы,
но ну, давайте так.
Имеет право.
Вот это вообще, ну, логично. Давайте я закончу новость, что в этих сервисах такси сейчас стоит практически в два раза дешевле, потому что ребята не платят никому аренды и не делятся там с таксопарками и какими-нибудь вот...
Ну и кататься с ними, наверное, стоит на свой страх и риск. Она
ну, конечно, чуть... конечно, да, но не настолько. То есть вот, ну, давайте все-таки не страшать, что там...
Я вообще помню в городе Усть-Лабинске, когда у нас был, значит, кругляк, магазин под названием «Кавказ», где просто таксисты стояли, пили кофе, там продавались куры, гриль, можно было купить пивас в любое время дня и ночь, и вот там всегда стояло, знаешь, там какие-нибудь три семерки, я не имею в виду не номера на одной машине, а три модели «Жигулей» седьмой модели, знаешь, там изрядно пошарпанные, и ты такой за 50 рублей уезжал с задумчивым взрослым скупским мужиком, который курил в салоне, в любую сторону, типа, города Усть-Лабинска, и никто даже что-то и не думал про то, что небезопасно как-то. Хотя наверняка случались прецеденты, когда такие поездки добром не заканчивались. Но,
ну, слушай,
тем не менее,
с другой стороны,
был...
это маленький город и маленькая станичка. Да. Тут же типа все друг друга знают, а когда все друг друга знают, институт репутации работает по-другому. То есть в городе же, ну, если что-то случится, миллионники.
Опять же, исходя
миллионники...
из состояния этих машин, знаешь, за репутацией они не очень-то гнались.
Не, я в том плане, что типа если у тебя там какой-нибудь таксист, условный дядя Вова, весь Усть-Лабинск этого дядю Вова с сигареткой знает. И то есть, типа, у него...
Слушай,
это
так и было, я помню, что номера таксистов передавали.
Да.
То есть, если ты звонишь в эту, можно машинку, а тебе говорят, да нет, свободных нет.
У нас, кстати, в городе тоже до сих пор так, очень давно, ну, наверное, последние лет 10, да, что есть...
Нет, ну, потому что вы под санкциями.
Ну, у нас немножечко другая песня, да, у нас нет больших агрегаторов, но у нас есть какие-то...
У Максима есть.
Местные службы такси в меньшей степени представлены. У нас есть свои, типа...
Если что, она из Крыма.
Мне кажется, уже все знают, ты об этом в каждом выпуске говоришь. Ну, короче, да. И у нас есть вот, ну, условно говоря, там какой-нибудь там N-номер такси, такси там с женским именем и что-нибудь там еще. И ты, когда вызываешь машину, если приезжает какая-нибудь приличный автомобиль с приличным водителем, и, как правило, нормальная практика, что водитель дает свою визитку и говорит, если вам что-то надо, пожалуйста, звоните, будем договариваться напрямую. И это, то есть,
причем
типа...
это не только про перевозки, это еще экскурсии, свежая рыба.
Да, ну, да. И иногда так бывает удобнее, потому что мы раньше ездили отдыхать на западную сторону побережья, там домики снимали на лето. И, ну,
в смысле,
большая
вы так
семья...
живете?
Мне... Там есть свой кайф, Игорь Юрьевич.
Мы с одного моря едем на другое море. Это не понять вам, краснодарцам. Но, в общем, ну, да, история в том, что мы едем большой, ну, большая компания, много семей, много детей. Мы обычно заказываем большую машину. И, ну, гораздо удобнее, когда у тебя есть прямой телефон водителя, и ты уверен, что к тебе там приедет нормальный автомобиль, все дела, а не ты позвонишь в агрегатор, спросишь, тебя соединят с водителем, ты спросишь, где он, а он тебе говорит, а я там в пробке, там, за 40 километров от вас, там, на кольце где-то стою за городом. Ну, наверное, минут через 10 буду. И ты понимаешь, что этот человек не местный, он абсолютно не знает город, он не понимает, когда он к тебе приедет, потому что он не знает особенность местных пробок. И гораздо проще позвонить кому-то напрямую, чем, типа, сотрудничать вот так.
Вот да. Такой вот рассказ от народов крымских энков.
От малых народов и, Крыма.
Да, вот так вот живут азиаты в Крыму.
Вот так вот Диана стала азиатом внезапно.
В общем, да, смотрите, сервисы появляются. Я как сторонник все-таки рынков и противник всяких министерств, монополий и прочих-прочих штук, я считаю, что, знаете как, я бы хотел владеть монополией, но при этом я бы не хотел ничего покупать у монополии, просто потому что...
А если это монополия в коробочке?
Вот я, знаешь, как играю в монополию в коробочке, я, конечно, пытаюсь создать монополию и собирать со всех деньги и дань. Но я очень не люблю, когда кто-то собирает монополию, и ты приходится тебе платить ему аренды и дань. Вот, в принципе, смотрите, если вы играли в монополию, вы можете понять сейчас мои чувства. То есть считайте, вы в этой монополии. Аркадий Волош, я сейчас, ну, не к вам обращаюсь. Вы в этой монополии...
Надеемся, вы не иногент. Если иногент, то он иногент.
Сейчас же, кстати, кто-то другой, там, политик да. какой-то, может быть, Кириенко или нет, я не помню точно.
Не надо уже говорить дальше, фамилии никакие.
Вот, поэтому, пожалуйста, мы понимаем, что если это вы, то вы, конечно, сейчас выиграли. Если вы не он, то вы, наверное, проиграли.
Хорошо сформулировал, красиво.
Что-то мне вспомнилось, это компания.
Так, ну, в общем, на этой неделе вот такие вот новости. Надеемся, что у вас все хорошо. Вы ездите на шикарных, комфортных машинах за мало денег туда, куда вам надо, очень быстро. Вот, получаете с маркетплейсов все очень качественное и тоже в кратчайшие сроки, и ничем не болеете. И пускай так и продолжается дальше. А мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Всем счастливо.
Пока.
Можно еще чуть-чуть вот потянуть? Ладно, до свидания всем.